«Ничего не чувствую», — сказала она. «Наверное, зря я это». «Мне очень жаль», — сказал тень. «Мне тоже», — ответила Лора. Когда она затягивалась, огонек разгорался, и он видел ее лицо. «Значит», — сказала она, — «тебя все-таки выпустили». «Да». Огонек из темно-красного стал оранжевым. «Спасибо тебе еще раз. Не стоило тебя во все это впутывать». «Брось ты», — сказал он. «Это был мой выбор. Вполне мог отказаться». «Интересно», — подумал он, — «а почему ты ее совсем не боишься? Только что сон про музей напугал тебя до смерти, а вот ходячий труп ничуть не беспокоит». «Ага», — подхватила она, — «мог, конечно. Дубина ты моя стаиросовая». Дым вился у ее лица. В тусклом свете сигареты она казалась ему очень красивой. «Хочешь узнать, что было у нас с Робби?»
«В общем, да».
Она затушила сигарету в пепельнице. «Ты был в тюрьме», — начала она. «И мне нужно было хоть с кем-то поговорить. Нужна была жилетка, в которую я могла выплакаться. Тебя же не было, а мне было плохо».
«Извини».
Тень обратил внимание, что с голосом у нее что-то не так, вот только не ясно, что именно.
«Да ладно. Ну, началось все с малого. Кофе вместе попить, поговорить о том, что мы устроим, когда ты выйдешь, как будет здорово, когда ты вернешься. Ты же знаешь, ты ему нравился по-настоящему. Ему хотелось, чтобы ты снова устроился к нему на работу».
«Я знаю».
«А потом Модри уехала на неделю в гости к сестре. Было это через год, нет, через 13 месяцев после того, как тебя посадили. Голос у нее был абсолютно ровным, лишенным всякого выражения. Каждое слово глухое и плоское, будто камушки падают в глубокий колодец один за другим. Робби зашел в гости, и мы напились, и трахнулись на полу в спальне. Классно было, просто здорово».
«Вот об этом ты мне лучше не рассказывай».
«Правда, ну извини. Когда умираешь, все становится без разницы. Ну, понимаешь, вроде как фотографии смотришь. И, в общем, как-то все равно».
«Мне не все равно».
Лора прикурила еще одну сигарету. Движения у нее были быстрые и отточенные, никакой скованности. Тень даже на мгновение засомневался, а мертва ли она на самом деле? Вдруг это какой-то сложно сочиненный фокус?
«Ну да», — продолжила она, — «понятно. В общем, начался у нас с ним роман, хотя мы его так и не называли, мы вообще это никак не называли, и длился он почти 2 года.
Ты собиралась от меня уйти к нему?»
«Это еще зачем? Ты Мишка мой здоровенный, ты мой Бобик. Ты меня так выручил. Я все 3 года тебя ждала. Я тебя люблю».
Фраза «я тоже тебя люблю» едва не вырвалась у него наружу, но он вовремя остановился. «Никогда я больше этого тебе не скажу. Никогда». «А что произошло той ночью?»
«Это когда я погибла?»
«Да».
«Ну, мы с Робби собирались обсудить вечеринку, которую устроим по случаю твоего возвращения. Такая классная была задумка. Я ему сказала: все, хватит. Совсем хватит, ты вернешься, и по-другому быть никак не может».
«Да, и на том спасибо».
«Не за что, милый». По лицу у нее пробежала тень улыбки. «В общем, мы опять выпили, расчувствовались. Так здорово было, такая дурка на нас напала. Я была пьяная в дрибадан, а он нет, не очень. Ему еще машину надо было везти. Мы ехали домой, и тут я заявила, что на прощание сделаю ему минет, с большим и светлым чувством, а потом расстегнула ему брюки и сделала минет».
«Зря ты это».
«И не говори. Нечаянно плечом переключила передачу на нейтралку. Он попытался меня оттолкнуть, включить передачу и выжать сцепление, но машину уже повело. И тут раздался сильный хруст. И я помню, что мир вокруг начал кружиться и вертеться, и я подумала: сейчас я умру. И полное спокойствие. Это я точно помню. Вообще никакого страха. А после я уже ничего не помню».
«Потянуло чем-то вроде паленой пластмассы. Да это же фильтр у нее горит», — понял тень. Лора, судя по всему, ничего не замечала.
«А здесь ты что делаешь, Лора? А что, жена не имеет права зайти проведать мужа?»
«Ты умерла. Сегодня днем я был у тебя на похоронах».
«Ага».
Она кивнула и уставилась перед собой в пустоту. Тень встал, подошел к ней, вынул у нее из пальцев крохотный окурок и выбросил его в окно.
«И что?»
Она попыталась встретиться с ним взглядом. «Не то чтобы я много нового узнала по сравнению с тем, что знала, пока была живая, а большую часть из того, что узнала, словами не выскажешь».
«Когда человек умирает, он, как правило, остается лежать в могиле», — сказал тень.
«Правда? Ты действительно так считаешь, Бобик? Я раньше тоже так думала, а теперь уже не слишком в этом уверена, хотя...»
Она выбралась из постели и подошла к окну.
Ее лицо при свете неоновой вывески было таким же красивым, как раньше. Лицо женщины, ради которой он отправился в тюрьму. Сердце у него болело так, словно кто-то стиснул его в кулаки и давит, давит. «Лора!» Она даже не посмотрела на него. «Ты впутался в очень скверную историю, Тень. И влипнешь ты по самое не хочу, если хоть кто-нибудь не возьмется за тобой присматривать. Я буду за тобой присматривать, Тень. И спасибо тебе за подарок».
«Какой подарок?»
Она потянулась к карману блузки и вынула золотую монету, ту самую, которую он сегодня днем бросил ей в могилу. На монету налипла земля. «Наверное, лучше подвесить ее на цепочку. Очень мило с твоей стороны».
«Всегда пожалуйста».
И тут она повернулась и посмотрела ему прямо в лицо, глазами, которые, казалось, одновременно видели его насквозь и вообще ничего не видели. «Мне кажется, в нашей с тобой истории есть целый ряд тем, которые нам следует непременно обсудить».
«Девочка моя», — сказал он ей, — «ты же мертвая».
«Ну да, с этим, конечно, не поспоришь». Она помолчала. «Ладно, мне пора. Будет лучше, если я уйду сейчас». Легко и естественно она повернулась, положила Тени руки на плечи и встала на цыпочки, чтобы поцеловать его на прощание, точно так же, как всегда его целовала, когда они расставались. Он неловко нагнулся, чтобы чмокнуть ее в щеку, но она быстро повернула голову и прижалась губами к его губам. От нее едва уловимо пахло формалином. Язык Лоры скользнул Тени в рот. Он был сухой и холодный, от него пахло сигаретным дымом и желчью. Если до этой секунды у Тени были сомнения насчет того, что его жена мертва, теперь от них не осталось и следа. Он отодвинулся. «Я люблю тебя», — сказала она, — «все так же просто. Я не дам тебя в обиду». Она двинулась к двери. Во рту у него остался странный привкус. «Тебе надо немного поспать, Бобик», — сказала она, — «и постарайся не впутываться лишний раз в неприятности». Она отворила дверь в холл. Лампы дневного света безжалостно констатировали — Лора была мертвец-мертвецом, хотя, с другой стороны, кто в их свете выглядит иначе?
«Мог бы попросить меня остаться», — сказала она каменно-холодным голосом.
«Это вряд ли», — ответил Тень.
«Еще попросишь, милый», — сказала она, — «прежде чем все это кончится. Ты меня об этом еще попросишь».
Она повернулась и пошла по коридору прочь. Тень выглянул из дверного проема и посмотрел ей вслед. Ночной портье, который читал роман Джона Гришема, едва поднял голову, когда она проходила мимо него. На туфли у нее налип толстый слой кладбищенской глины, а потом она исчезла. Тень выдохнул очень медленно. Сердце, сбиваясь с ритма, отчаянно колотилось у него в груди. Он пересек холл и постучался к среде, и в тот же самый момент его охватило пренеприятное чувство — словно по коже полоснули черные крылья, словно огромная черная ворона пролетела сквозь него, потом через холл и вылетела наружу. Среда открыл дверь, совершенно голый, если не считать обернутого вокруг пояса белого гостиничного полотенца.
«Какого лешего тебе надо?» — спросил он.
«Хотел кое о чем рассказать», — сказал Тень. «Может, конечно, мне это приснилось, но только не приснилось мне это». Может, я надышался дымом от синтетической жабьей кожи, что курил тот жирный парень, или, может, у меня поехала крыша?
Ладно, ладно, валяй, что там у тебя, — сказал Среда. Видишь ли, я тут, типа, несколько занят.
Тень заглянул в комнату. На кровати кто-то лежал и смотрел на него. Простыня натянута до самых плеч, чтобы прикрыть маленькие грудки. Блеклая блондинка, остренькая, как у крыски, мордашка. Тень понизил голос.
«Я только что видел свою жену», — сказал он. «Там, в номере».
«В смысле, призрак? Ты видел призрак?»
«Нет, не призрак. Она была настоящей, это была она. Мертвая, конечно, но никакое это было не привидение. Я до нее дотрагивался, она меня поцеловала».
«Понятно». Среда повернулся к лежавшей у него в постели женщине. «Я сейчас вернусь, дорогая». Они пошли в номер к Тени. Среда включил свет. Покосился на сигаретный окурок в пепельнице, почесал грудь. Соски у него были темные, соски старика, а волосы на груди совершенно седые. На одном боку белый шрам. Он понюхал воздух и передернул плечами. «Ну ладно», — сказал он, — «значит, тебе явилась мертвая жена. Напугался?»
«Есть немного».
«Тоже понятно. У меня от мертвецов всегда мороз по коже. И что дальше?»
«Я готов уехать из Игл-Пойнта. С квартирой и прочим пускай разбирается Лорина мамаша. Она все равно меня терпеть не может. Так что едем, как только скажешь». Среда ухмыльнулся. «Славные новости, сынок. Утром и тронемся. А теперь тебе надо немного поспать. Если боишься, что сразу не заснешь, у меня в номере есть немного виски. Будешь?» «Да нет, обойдусь». «Тогда не беспокой меня больше. Ночь у меня впереди долгая и многотрудная». «Доброй ночи», — сказал тень. «Именно что добрый», — кивнул Среда и притворил за собой дверь. Тень сел на койку. В воздухе по-прежнему пахло табачным дымом и формальдегидом. Досадно, что он даже и погревать по Лоре, как подобает, не в состоянии. Теперь, когда она исчезла, он понял, что и впрямь испугался ее, и что оплакивать умершего куда лучше, чем встречаться с ним по ночам. Да и потасковать по ней самое бы время. Он выключил свет, вытянулся на кровати и стал думать о Лоре, какой она была до того, как он угодил в тюрьму, о времени сразу после свадьбы, о том, какие они тогда были молодые и глупые, как они были счастливы и как не могли друг от друга оторваться. Тень не плакал столько лет, что ему уже давно стало казаться. Он забыл, как это делается. Он не плакал даже, когда умерла мать. И вот теперь зашелся короткими, болезненными спазмами, и впервые со времен далекого-далекого детства он плакал, пока не заснул.